Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. Также в студии Дарья Чередник. Всем здравствуйте. Даша, тоже здравствуй.
Здравствуй, Никита. Приветствую всех.
И мы готовы приступать. Итак, в России в июне вдвое увеличилось число предложений липовых сертификатов о вакцинации от коронавируса. Повлияло на этот рост в том числе требования об обязательной вакцинации. При этом IT-компании заметили, что с открытого интернет-пространства продавцы стали переходить в мессенджеры или теневую часть глобальной паутины.
У дельцов черного рынка появилась опаска, видимо, что играть вот так в открытую после того, как было возбуждено несколько уголовных дел, только в Москве их было порядка 24, именно за торговлю поддельными сертификатами. Некоторые дельцы были уже задержаны, готовится следствие передать дело в суды, а наказание за это серьезное, там, для продавцов до 3 лет, а для покупателей до года, насколько я помню, тюремного заключения, либо там довольно большое число часов обязательных работ. Но покупая сертификаты без вакцинации, несознательные граждане подставляют добросовестных россиян, уверен директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист-иммунолог Георгий Викулов.
Уже Израиль не рекомендует посещать Россию, и вот эта вот практика и абсолютно безалаберное и безрассудное, соответственно, поведение российских граждан может привести к тому, что пострадают вообще в целом россияне, и россиян даже с визами не будут пускать в некоторые страны. Это уже активно муссируется, в частности, в Евросоюзе. Но и это может нанести репутационный урон, в том числе и нашим российским вакцинам. Почему? Потому что у нас получится, что у нас будет искажение статистики, у нас будут ложно-отрицательные антитела после вакцинации из-за того, что поддельные документы.
В зависимости, кстати, от того, каков аппетит вот этих дельцов, продают сертификаты от 1200 до 25 тысяч.
Ну, там во многом зависит не только от самого аппетита, хотя и это тоже факт, сколько еще и от количество опций, потому что некоторые вот такие продавцы предлагают не просто сертификат бумажный, а с регистрацией его на госуслугах. И журналистские расследования показали, что это действительно проходит, действительно эти сертификаты регистрируются на госуслугах и висят как настоящие.
К нашему эфиру присоединяется адвокат Алексей Бенецкий. Алексей Эдуардович, приветствуем вас.
Да, добрый вечер.
Алексей Эдуардович, ну вот некоторые из разоткровенничавшиеся с журналистами, которые делали контрольную закупку, вот такие дельцы, успокаивали тем, что все натурально, все настоящее, выписывает этот сертификат настоящий доктор, он же, собственно, и вносит данные на портал госуслуг, за счет чего сертификат становится практически там настоящим, да, за исключением того, что человеку не сделают вакцину. Вот доктору-то за это что грозит?
Ну, доктору за это грозит что-нибудь. Как минимум, это подделка документов в состоянии, в котором сегодня находится наша страна, ну или часть ее, по крайней мере. Это, в общем, как может суд рассматривать как отягчающее обстоятельства и назначать наказание по максимуму, а там есть и лишение свободы. Так что, в общем, тут что можно сказать? Доктора-то ведь небольшую зарплату получают. Ведь все не от хорошей жизни все это происходит. И подделки документов на получение оружия, и подделки документов на пенсию. Вот Кавказ, в частности, этим отличается. Там огромное количество пенсионеров и инвалидов. Там инвалидности выписывают людям, которые этого-то, собственно говоря, не заслуживают. Поэтому вот это такая постсоветская, да, которая, в общем, имеет много итераций и социальных, и экономических, и политических в какой-то степени, конечно.
Алексей Эдуардович, ведь есть, насколько я помню, в России статья за умышленное заражение. Здесь это может как-то быть применено?
Ну, есть. Эта статья, во-первых, она четко имеет градацию. Там совершенно четко описано, какими болезнями можно заражать, и за это наступает уголовная ответственность. Пока с ковидом ничего подобного нет, и я надеюсь, что точно не будет, потому что это все-таки заболевание, оно находится далеко от венерологических и от СПИДа и так далее. Но тут причина-то, в общем, не в наказании, не в том, что люди на это идут. Все в основном идут не от хорошей жизни. То есть есть огромное количество людей, кстати, не только в России, антиковидников достаточно и в Европе. И мы видим, что ряд стран открыли границы, несмотря на то, что российские вакцины не признаются Всемирной организацией здравоохранения до сих пор. Это главный фактор. Там частные вопросы, связанные с каждой страной, это отдельно, а вот Всемирная организация здравоохранения – это очень серьезный вопрос. И поэтому, естественно, многие стремятся, ну, как-то свой быт украсить, поехать куда-то. Но это, на самом деле, тоже не очень помогает, потому что вакцина-то… Ты можешь привиться, иметь все три там, или четыре, сколько у нас вакцин, сертификатов настоящих, и сделать себе все настоящие прививки, но только ты никуда, особенно с этими сертификатами, все равно не поедешь. А большое количество стран принимает и без сертификатов. Поэтому вот такое увлечение сейчас тотальное, которое возникло, такой вот у нас паблик, такая у нас...
Publicity.
Менталитет у нас такой вот. Что-то где-то кто-то прокричал, и все, значит, побежали делать себе эти самые справки. Водительские удостоверения. Ну, в общем, мы это все ведь проходили. То, что это делается через госуслуги, а как вы, собственно говоря, потом можете человеку что-то предъявить, если врач занес в госуслуги, что истрачена такая-то ампула, сделаны такие-то эти самые. Вот мы делали эти самые прививки, ну там есть дневник, ты его заполняешь через госуслуги, отмечаешь там, какие у тебя особенности заболевания и так далее, и так далее. Там двухкомпонентная вакцина. Что, если это все сделано, ну, она все, это дальше что вы будете с человеком делать? Или с врачом? Если только они сами не раскаются, не упадут на колени и не скажут, что да, вот мы такие мерзавцы, негодяи, мы вот так вот сделаем. Ничего. Поэтому это совершенно, все это лежит в совершенно другой плоскости. В вопросе доверия к вакцине и доверия к тому, что говорит, ну, в данном случае, общее название власти. Это уже, по-моему, много раз говорили, что, к сожалению, есть общее недоверие на фоне, в общем, все довольны тем, что происходит в стране, но почему-то есть недоверие к тому, что говорит власть. Вот это уникальное явление, которое пока в социологии никак не описано. Мы поддерживаем основное количество людей, население страны поддерживает сегодня действующую власть и удовлетворены всем, что говорит президент, премьер-министр и так далее. А то, что они говорят про то, что надо прививаться, никто в это не верит. Вот как этот дуализм можно понять? Что это? Ну, уникальное явление.
А здесь же еще получается вот этот фактор именно перерасхода вакцин впустую. Наверное, как-то вот на этом можно было бы сыграть. Ну, потому что ампулы же надо куда-то утилизировать там и прочее, прочее. И, в общем-то, сам факт инъекции зафиксировать. Или это все достаточно сложно, учитывая сколько...
Есть понятие медицинской тайны. Есть понятие... так сказать, как зафиксировать? Ну, вы что, будете под видео?
Снимать всех на видео, да.
Снимать всех на видео? Ну, и это приведет лишь еще раз к тому, что человек скажет, слушайте, а с какого перепуга-то я должен... Вот президент страны у нас вакцинировался, но никто же не видел, как он это делал. Потому что он гражданин, он имеет право на частную жизнь. И все. Это все не из этой серии. Вопрос надо обсуждать, почему люди в огромном количестве не верят в чудодейственную силу вакцины российской, и почему они не верят тому, что их убеждают там известные актеры, певцы, танцоры и все остальные. Может быть, танцуют они не так. Не те люди убеждают и не так объясняют. Наверное, в этом надо искать объяснение. Простая эта ситуация совсем.
Да, Алексей Эдуардович, спасибо за комментарий вам. Алексей Бенецкий, адвокат, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Сейчас, после паузы, к следующим новостям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Российская экономика быстро восстанавливается после коронакризиса. На фоне этого ЦБ России объявил об отмене с 1 июля ряда мер, которые были введены для поддержания граждан и бизнеса. Отменяется рекомендация кредиторам о реструктуризации кредитов россиян и малого и среднего бизнеса, чье финансовое положение ухудшилось из-за пандемии.
По данным регулятора, кредитные организации реструктурировали долги граждан на 940 с лишним миллиардов рублей. Задолженность небольшого бизнеса реструктурировали на 925 миллиардов 300 миллионов рублей. Но для того, чтобы поддерживать банки на фоне возможного дорезервирования проблемных реструктурированных кредитов, Центробанк смягчит регулирование по выданным до 1 апреля прошлого года необеспеченным потребительским займом.
К нашему эфиру сейчас должен присоединиться председатель Совета Торгово-промышленной палаты России, но пока, да, мы ждем, пока соединение осуществляется.
Ну, надо отметить, что это, в общем-то, не первая отмена послаблений, которые были введены Центробанком из-за коронакризиса, да. Они постепенно отменяются в зависимости от того, насколько в них еще есть необходимость или необходимость это отпадает. При этом ряд послаблений продолжает действовать, их несколько раз уже продлевали. Например, до октября отложено начало применения норм о порядке резервирования сделок, слияния и поглощения. А вот норматив концентрации крупных кредитных рисков и вовсе отложен до января. До конца года будут действовать меры, направленные на облегчение выдачи банками валютных кредитов к производителям лекарств и медицинских товаров. То есть нельзя сказать, что вот Центробанк взял и резко обрубил все опции, да, которые были введены, и теперь делайте, что хотите. Кроме того, предупреждение от Центробанка о том, что будут отменяться вот эти, сниматься вот эти послабления, были сообщены заранее, поэтому те же банки, они заранее подготовились, накопили определенные подушки финансовые, чтобы в случае вот сейчас, когда отменятся вот эти послабления для граждан и бизнеса, да, там вплоть до того, что пеня не назначалась, там можно было просрочить платеж, но при этом никакие дополнительные там проценты не будут набегать.
К нашему эфиру присоединяется председатель Совета Торгово-промышленной палаты России по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза. Владимир Андреевич, здравствуйте.
Добрый день.
Владимир Андреевич, как вы оцениваете, для бизнеса это будет, для малого и среднего бизнеса, разумеется, и граждан, это будет каким-то серьезным таким, серьезной нагрузкой? Или, ну, в общем-то, действительно, по большому счету, вышли из кризиса, и есть уже возможность выплачивать эти кредиты?
Вы знаете, на самом деле мы, конечно, выходим из кризиса, и совершенно понятно, что надо постепенно переходить к нормальной ситуации, нормальной процедуре, к нормальным процедурам функционирования и бизнеса, и граждан. Но я хотел бы это подчеркнуть. Этот выход должен быть постепенным. Я категорически против того, чтобы это было единовременно, потому что совершенно понятно, что после такого кризиса ни бизнес, ни граждане не способны единовременно вернуться к нормальной жизни, нормальным взаимоотношениям и с финансовыми структурами, с государством, и там бизнес с населением, население с бизнесом, работники. И поэтому я считаю, что нужно минимум год, чтобы постепенно выйти в нормальный режим функционирования. Это было бы очень здорово, если бы вот эти меры по выходу были разбиты там поэтапно, допустим, поквартально. Каждый квартал уменьшение тех мер поддержки, которые были приняты в период пандемии.
А есть возможность, есть площадки, на которых и ТПП, да, и другие структуры могут донести это до правительства российского?
А мы это и делаем. Мы на самом деле эти предложения постоянно озвучивали на всех мероприятиях и собственных, и совместных с правительством, и на площадках совместных с Центральным банком. Мы сейчас вместе с Минфином и Центральным банком работаем в рабочей группе по подготовке стратегии развития финансового рынка до 30-го года. И вот там тоже эта тема постоянно обсуждается. Поэтому мы активно, в общем-то, эту тему продвигаем. Очень надеемся. И на совсем недавно прошедшем там госсовете, и вот в порядке подготовки к новому госсовету мы эту тему озвучиваем.
А насколько к вам прислушиваются?
Ну, скажем так, 50 на 50. Конечно, на 100%, надо честно сказать, не всегда наши предложения принимаются, но где-то в большинстве случаев они учитываются. Совершенно очевидно.
Спасибо за комментарии вам, Владимир Андреевич. Владимир Гамза, председатель Совета торгово-промышленной палаты России по финансово-промышленной и инвестиционной политике, был в прямом эфире «Радио Спутник». Через небольшую паузу еще одна новость. В Турции дан старт мегапроекту по строительству нового канала между Мраморным и Черным морями в обход Босфора. По словам президента Тайпа Эрдогана, канал «Стамбул» — это новая страница в развитии страны, новый шаг в дальнейшем укреплении государства.
Строительство канала, между прочим, планировалось еще Сулейманом Великолепным, который жил в XVI веке. Так что проект был разработан достаточно давно. Длина нового канала составит 45 километров, ширина не менее 275 метров, а глубина около 21 метра. И пропускная способность нового канала будет достигать 185 судов в сутки.
К нашему эфиру присоединяется руководитель представительства «Спутник» в Стамбуле Максим Дурнев. Максим Андреевич, приветствуем вас.
Да, здравствуйте.
Максим Андреевич, вы...
Спасибо большое.
видели вот эту церемонию, как это все происходило? Насколько я понимаю, строительство канала началось с строительства одного из 6 мостов, которые будут возведены, и сегодня должны были заложить как раз вот первый камень.
Да, сегодня как раз в Стамбуле приблизительно в середине дня состоялась церемония начала строительства канала Стамбул во вход пролива Босфор. Присутствовала довольно-таки широкая поставленная делегация во главе с президентом Эрдоганом. Строительство в соответствии с принятым проектом началось с закладки первого камня под основу одного из 6 мостов, который, через будущую водную артерию, да, которая будет там создана. И как раз, как подразумевается, заложение вот этого моста стало приуроченным как раз и к, скажем так, церемонии начала самого строительства канала Стамбул. Причем многие, особенно представители оппозиционных партий Турции, указывают на то, что строительство данного моста далеко не новая история, оно планировалось еще более 15 лет назад, но сейчас руководство Турции приурочило это якобы еще и к началу строительства канала Стамбул.
Максим Андреевич, да, вот хотелось бы узнать, говорил ли что-нибудь Эрдоган, вот помимо того, что это будущее Турции, это много денег принесет стране и так далее, о том, какой будет статус у этого канала, потому что экспертов и вообще руководителей государств многих, особенно черноморских, беспокоит, как будет ли действовать конвенция Монтрё, ведь она распространяется на Босфор и Дарданелла. Что же со Стамбулом? Может быть, тогда наплыв ждет нас натовских военных кораблей?
Конкретно по поводу статуса самого проекта он мне сказал, но, помнится мне, несколько лет назад он затрагивал данный вопрос и говорил о том, что конвенция Монтрё как раз не будет распространяться на канал Стамбул, и что Турция будет иметь полный суверенитет над тем, как будет проходить, собственно, проход на кораблей по данной водной артерии. Но здесь, как мне видится, нужно также обратить внимание на заявление президента о том, что он говорил о том, что конвенция Монтрё, в принципе, сохраняет свое действие, и создание канала Стамбул не будет, по крайней мере, как подразумевается, на данный момент иметь какого-либо на нее влияния. Причем, говоря об этой теме, нужно несколько вернуться назад и подумать о том, что же собой представляет, в принципе, конвенция Монтрё, да, согласно которой гражданские суда могут беспрепятственно проходить через проливы, опять же, с пометкой на основании определенных правил, то есть существуют ограничения для военных судов, но для торговых судов каких-либо ограничений нет. Единственное, существует только обязательство по заблаговременному уведомлению, скажем, турецких властей перед прохождением через проливы там, за 15 и 8 дней. Соответственно, и существует позиция следующая, что конвенция Монтрё, скажем так, пакетно регулирует транзитные переходы из проливов, и в данном документе под понятием пролив подразумеваются как и Дарданелла, так и Босфор, так и Мраморное море в целом. Еще Посол России в Анкаре как раз Алексей Ерхов недавно в одном из своих интервью также эту тему затрагивал, что, в принципе, с созданием канала «Стамбул», прохождением военных кораблей из Мраморного моря в Черное море, в принципе, никак не изменится формат данного прохождения. И, в принципе, сама Турция, как кажется, также не заинтересована в том, чтобы число военных кораблей с различным вооружением в Черном море увеличилось в растущей прогрессии.
Угу. Спасибо за комментарии вам. Максим Дурнев, руководитель представительства «Спутник» в Стамбуле, был с нами на связи.
Проект обойдется в 13 миллиардов долларов. Ожидается, что прибыль от него будет составлять порядка 8 миллиардов в год. Но, в общем-то, общественность в этом плане разошлась с мнением Эрдогана. И не уверены специалисты в том, что проект будет самоокупаемым.
Это была программа «В первых рядах». Для вас работали Дарья Чередник
и Никита Воронков.
Спасибо.
Спасибо.
«В первых рядах».